Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – московская художница Ирина Васильева. В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Письма русского путешественника» вышла ее книга «Моя любовь и другие животные Индии». Ирина в начале 2000-х годов попала в Индию, много лет жила там и работала гидом. О своих приключениях она рассказала нашему корреспонденту Валентине Безыменской.
Что привело тебя в Индию?
Попытка заработать деньги. Но Индия – это, конечно, заколдованное место. Чтобы человек не придумал, вдруг оказавшись впервые в Индии, все будет совсем по-другому. Так получилось, что в Москве я потеряла бизнес. И девушку 39 лет куда-то вообще не стремились брать на работу, какие-то перспективы, карьеры там и так далее. Для меня закрылись все двери. А в Индии, куда я выехала на разведку после этого несчастья, закрытия моего магазина в Москве, вдруг стали разворачиваться совершенно другие перспективы. Я нужна была всем, многие готовы были платить, дискриминации по возрасту, существующей в Москве, там не было. И я осознала свою ценность как личности человека и женщины. Дело в том, что еще там нету дискриминации по возрасту в женском плане. Я чувствовала себя самой красивой и самой привлекательной на любой индийской улице. Потому что просто на меня так смотрели.
Заработать денег, насколько я понимаю, возникло все-таки позже, а первая поездка была ознакомительная.
Нет, первая поездка была как раз для магазина в качестве челнока. Я покупала товар, но уже на второй день пребывания меня в Индии начались чудеса. Например, я попала в очень хороший отель и вдруг жила там бесплатно, потому что хозяйка отеля почему-то решила, что я ее сестра, приобретенная магическим образом. У меня получалось так.
Первая поездка, когда ты проехала 3000 километров с какими-то очень небольшими деньгами и двумя английскими словами, это была самая первая или...
Первая и вторая.
Первая и вторая. Значит, ты приехала за товаром, а потом решила попутешествовать.
Да, мне надо было посвятить святого, настоящего, без всяких провокаций и сектантских заморочек, реального настоящего святого бенгальского. Поэтому из Дели я доехала до Калькутты, оттуда до бенгальского Навадвипы, а получив аудиенцию у святого, личный незабываемый опыт, я поехала в штат Орисса, в знаменитый город Джаганнатпури. И только оттуда, потом, через Дели я вернулась в Москву. Да, и не знала английского.
Как удавалось путешествовать без языка?
Все, что я смогла, ни карт, ни путеводителей, ни разговорников, ничего такого, ни интернета в этом плане не было в то время. Это я зашла в магазин «Библиоглобус» и купила карту Индии. Она разворачивалась примерно 1,5 на 1,5 метра, и тыкая пальчиком на вокзале, я объясняла, куда мне надо. Индусы необыкновенно приветливые. Они не в состоянии сказать «нет», «не знаю», «куда тебе ехать». Они все время говорят «да». Я бы очень быстро догадалась, что надо найти людей в форме, или железнодорожников, или полицейских, и вот перед ними тыкать пальчиком в карту. И тогда иногда полицейские понимали, что они от меня никогда не избавятся, поэтому они вместе с моей сумкой сажали меня на мотоцикл, везли на вокзал, провожали к кассе. И стояли рядом, пока я не покупала билет. Только после этого, с чувством вообще освобождения, полицейский, наконец, сбегал.
Опыт жизни в ашрамах у индийских учителей, у святых. Многие россияне туда ездят. Но, как я понимаю, ты была в самых разных местах таких.
Конечно. Сначала никакой информации об этом не было. При отсутствии информации у человека может создаться впечатление, что он едет в какую-то загадочную, экзотическую, магическую, неведомую страну, найдет там горы или джунгли, или пещеру, или хижину, сядет в медитации у ног святого и так нелегально проведет лет 50. Нет, в Индии это не работает. Даже странствующие монахи имеют некий документ для того, чтобы государство Индии за ними следило, чтобы среди странствующих монахов не спрятались убийцы, насильники, маньяки. Для иностранца это тем более невозможно. Поэтому, исходя из законов страны, каждый святой законодательно, допустим, с нашей точки зрения, открывает ИП. Под это ИП покупается земля, строятся или хижины, или даже небоскребы, делаются сады, проводятся дороги. И вот приехав в такое место за некоторую плату, ты постигаешь какие-то религиозные или духовные наработки чужие и можешь пообщаться со святым. Иногда дистанционно, иногда напрямую, иногда 30 секунд. В разных ашрамах разные правила. Иногда остается только память о святом. Например, знаменитый ашрам Ошо покойного в городе Пуна. И по факту в некоторых местах Индии получается, что кроме продажи сувениров и всего подряд, ведь Индия продает все и почти никогда ничего не покупает. Они еще продают духовность. Некоторые ашрамы становятся чудовищно дорогими. И уже о непосредственном, спонтанном, религиозном, магическом опыте разговора не идет. Это продажа, это торговля.
У вас в храме Саи Бабы-то бывало?
Да, конечно. При жизни Саи Бабы несколько раз, и после его смерти один раз тоже. Но Индию на тему продажи духовности тоже можно понять. Многие искатели просветления, эзотерики, назовем их так, они же хотят за две недели все. Они хотят пляжи Гоа, горы Гималаев, реализованного святого и чудеса. Они хотят это купить. Они не понимают, что путешествовать и работать или служить в Индии надо плюс-минус 15, 20, 25 лет, когда ты это получишь. И это получил, например, Роберт Свобода, написавший такие книги, как «Кундалини», там что-то по астрологии Сатурна, и «Акхори-1», «Акхори-2». Он нашел практикующего святого. И, обучаясь в Индии хинди-санскриту и аюрведе, лет 15-20 он учился, одновременно он постигал что-то неведомое, магическое, рядом со своим другом, со своим святым, с человеком, которого он обозначил в своих книгах как Вимелананда. За 5 минут вы не сможете выйти на такого человека. Даже если он в городе, а не в каких-то далеких, недоступных местах, вы миллион раз пройдете мимо, вы даже не сможете увидеть его.
Так что, Саи Баба? Как я понимаю, там у него несколько ашрамов, это одни из самых раскрученных мест.
Ашрам Саи Бабы в Путтапатти, да, действительно один из самых раскрученных мест. Это одно из беднейших мест в Индии. Там штат Карнатака и соседние штаты, выжженное плоскогорье Декана, какие-то хижины, какие-то деревни, жизнь активная только в городах. И вдруг рядом с живым Саи Бабой там вырос город. Город с железнодорожным вокзалом, с аэропортом маленьким, с больницами, университетами и так далее. Все это сделал он на пожертвование. Он дал работу, счастье, смысл жизни тысячам и тысячам людей. Я уж не говорю, что в некоторых городах он выстроил водопроводы, там воды не было. С Саи Бабой все непросто. И когда, по чужим словам, я туда заехала в первый раз, я, в общем-то, не собиралась. Мне говорят, давай, там интересно, там что-то непонятное. И я была очень недоверчива. Я думала, что это какой-то аферист. Тем более, что вид у него какой-то странный, лохматый, улыбка у него какая-то странная, как у клоуна на фоточках. И что какие-то люди по 10 тысяч за раз в одном зале собираются 10 тысяч человек. Другое дело, что этот зал без стен, только потолок существует, и колонны, и вентиляторы, чтобы все эти люди не задохнулись. То есть все это казалось мне очень странным. В ашраме Саи Бабы есть расписание, есть некоторые правила. В ашраме Саи Бабы необыкновенно демократичный подход к ценам. Надеюсь, что после его ухода цены не будут расти. Буквально там можно жить на 50 рублей примерно 10 дней. Есть такие варианты. Общежитие, где матрасик лежит на полу. Если у тебя комната на шестерых, там будет подороже, естественно, женщина отдельно, мужчина отдельно, ну и так далее, и так далее. Поэтому многие люди стремились к Саи Бабе прежде всего, что это было доступно. Цена за пребывание в ашраме Ошо покойного, на минуточку, то есть с Ошо увидеться и хотя бы повстречаться взглядом невозможно, доходит иногда до $100 в день.
Еще, помимо Саи Бабы, кто-то из учителей сильное впечатление произвел?
Мрита Нанда Майя, знаменитая святая из Кералы, и Сачьянанда Ганапати, святой из ашрама на окраине города Майсур. А также, естественно, тот бенгальский святой, с которого все началось, Говинда Махарадж. Сейчас его уже нет на планете Земля, он оставил это тело. Но вернемся к Саи Баба. В общем, я была настроена, что сейчас я посмотрю, что все эти 10 тысяч человек сумасшедшие, что это наверняка аферист с фокусами и какие-то драгоценные камни, наверное, он из кармана и рукава достает. С такого любопытства я оказалась на аудиенции, но дальше стало происходить что-то очень странное. Во-первых, его в деталях я не могла разглядеть. Он постоянно рябил в воздухе, как голограмма. Поэтому визуальное восприятие менялось. Иногда он казался ужасно молодым, иногда казался старым, иногда красивым. Нет, это было дико странно и невозможно. А также я видела, как он переворачивал руку ладонью вниз, и из этой ладони высыпалась, допустим, золотая цепочка. Дальше еще было очень странное. Я пыталась расспросить русскоязычных людей в ашраме, что они делают, зачем это, почему они ездят и так далее. Было немножко понятней с инвалидами или людьми, страдающими от невыносимой боли. В надежде на личную аудиенцию с Саи Бабой они надеялись на исчезновение или боли, или болезни. Иногда не получали это. Остальное, опять же, все было непонятно. И когда мне было непонятно, одна из немолодых женщин, которая ездила туда регулярно, мне ответила: если будет нужно, Саи Баба придет к тебе во сне и все объяснит. Я, опять же, подумала, что все они сумасшедшие, и когда эта игра за 10 дней мне надоела, я поехала дальше, но через пару-тройку месяцев мне приснился Саи Баба и телепатически во сне со мной разговаривал. Он смеялся надо мной. Он говорил: ну что, ты просто хотел разглядеть мое лицо и узнать, кто я такой, ну давай, смотри. Но когда я смотрела в это лицо во сне, лицо опять начинало расплываться и превращаться. Оно становилось мужским, женским. Оно как будто видеоклип Майкла Джексона, когда лица превращаются. Но лица Саи Бабы – это были все боги, все святые всех мировых религий. Однако, когда, наконец, перетекание лиц остановилось, я разглядела, что это лицо моего сына. Во сне я оказалась туповата. Я подумала, что мой Вася вдруг стал работать святым в Индии. Наверное, мы тогда будем редко видеться, подумала я во сне. Я рассказывала много раз, какие чудеса происходят при взаимодействии со святыми во сне или наявых, но материально настроенные люди, не верующие ни в одного бога или разного рода агностики, говорят, что все это ерунда и так далее. Присутствие Говинды Махараджа, бенгальского святого, изменяло состояние любого человека. Любой человек становился счастливым. Неважно, 5 лет ему или 95, болит ли у него тело или умерли все родственники, дикое у него горе или несчастье, все становились счастливы и спокойны. Это действовало как наркотик, но никаким наркотиком не являлось ни в воздухе, ни в еде, ни в питье. Оно сильнее действовало, чем ближе человек находился к святому.
Физически близко?
Да, физически. Присутствие еще парочки южно-бенгальских, дравидских монахов, я заметила, что люди засыпали. Эти два человека дарили покой. А для европейского белого человека стопроцентное ощущение покоя настолько незнакомо, что душа успокоилась. Что во время аудиенции, которая называлась «Даршан», или во время слушания, чтения святых текстов, люди засыпали. Но засыпание происходило интересным образом от центра к краям. От первого ряда, где эти святые дедушки сидят напротив, и волною так по периметру, последними засыпали задние ряды. Были святые, которые, наоборот, жуткие, кошмарные, топасические практики демонстрировали. Какие? Поклонение Шиве и Кали. Слава тебе, Господи, что практику, когда йогин отрезает от себя кусок мяса и бросает в костер, уже, слава тебе, Господи, нигде нельзя посмотреть. Можно увидеть некоторые другие вещи, но опять я не буду о них рассказывать. Ну, такие простые вещи, когда йогин достает свой член и расплющивает его камнем, а также наматывает его на палку. Это можно увидеть в Гималаях и в некоторых других городах, местах Индии. Так они демонстрируют свое презрение к физической боли, способность концентрироваться и отрекаться от боли, а также демонстрируют сексуальное воздержание и презрение к общению сексуальному. Дело в том, что европейский подход и по факту русский, хотя вроде бы мы азиаты, он делит на добро и зло, черное и белое, хорошее и плохое, но в Индии этого нету. То есть вдруг нету добра и зла, вдруг нету понятия греха, вдруг святой человек может быть черным, он может быть белым. Белый, с нашей точки зрения, это, допустим, какой-нибудь хороший оптинский старец. А вот черный, с нашей точки зрения, это какой-нибудь мерзкий колдун, который может колдовством убить людей или что-то такое ужасное сделать. Так вот, в Индии это может быть один и тот же человек. И он сам решает, как он свои необычные силы, накопленные в результате многолетней практики, эти силы называются ситхи, будет реализовывать. Если совсем-совсем попроще, допустим, все мы в Индии. Допустим, босиком, как положено, мы пришли в храм. И допустим, как нормальные положительные люди, мы обходим алтарь по часовой стрелке. Это значит, что мы что-то там хорошее говорим, просим и поклоняемся богам. Однако вдруг мы видим крестьянина, который идет против часовой стрелки, который проговаривает мантру и крутится на месте против часовой стрелки. Ну, так и вот, можно попробовать пофантазировать, что если крестьянин идет по часовой стрелке и проводит какой-то ритуал, то он, допустим, просит, чтобы у его коровы родился теленок. Если он что-то делает другое, то, допустим, он просит, чтобы у его соседа телята сдохли. И он сам манипулирует этими понятиями, не деля их на добро и зло. Поэтому нашим людям, конечно, трудно. Многим, конечно, невозможно принять в себя этот дуализм. Где плохое, где хорошее, где черное, где белое.
Как получилось, что ты стала уже жить в Индии и работать гидом?
Путешествия, знакомиться с людьми, приобретя дружбу или что-то там такое. Иногда в квартире было несколько комнат. В какой-то комнате жил студент востоковедения из Германии, на стажировке по хинди и санскриту. А в другом доме, опять в каком-то в другом году, в другом месяце, жила девушка-гид. Я, допустим, спрашивала, а что это за книга? О, без этой книги, как без шпаргалки, я не могу существовать в Индии и работать гидом. Это индуизм, допустим, профессора Ивановой. Я начинала читать и вдруг находила ошибки. Я начинала смеяться, тыкать пальцем и так далее. И девушка-гид удивлялась, почему я не работаю гидом. Ну как почему? Я же никогда не ходила в институт иностранного языка. Я выучила английский на ходу. Ну да, я знаю, там штук 200 слов на хинди, может 500 на санскрите нечаянно, штук 20 слов на бенгальском или конкани немножко. Но все это как-то так. Не очень относилась всерьез к своим знаниям. Однако выяснилось, что такое бытовое изучение индуизма из страны, оно намного круче. Одна из таких девушек помогла мне заполнить анкету, завуалируя слабые места. Возраст, образование, английский был указан в объеме, необходимом для Индии. Официально я не могу, например, писать по-английски или читать, но для моей жизни в Индии мне это никогда и не нужно было. Я могу разговаривать, я могу договориться с любым человеком.
Какая же была первая экскурсия?
В Хампи. Это было две машины, выезжала из Гоа. В одной машине 5-6 человек, в другой машине 5-6 человек, плюс гид в одной и другой машине. Но когда глава турфирмы выяснил, что я в Хампи жила полтора месяца, ведь территория столицы средневековой Виджаянагарской империи в диаметре около 25 километров, и изучать ее можно очень долго, месяц-полтора – это не предел, то он меня отправил сразу на экскурсию, упомянув по карте маршрут, который я и поведу. И во второй машине была девушка-гид, но в Хампи она не была никогда. Она выучила брошюрку. И вот мы как-то отправились. Экскурсия имела успех. Отдельно имела успех моя предусмотрительность. У меня всегда разнообразные таблетки с собой, не для себя, а для людей. Чайник, чтобы в любую секунду, кипяченую воду, кофе, где никогда не продается кофе, простыня, запасная одежда. Поэтому на одной из гор, например, пошел дождик, туристы замерзли, но я их всех переодела и спасла. Так что чаевые, там подарки как-то понеслись с первой экскурсии.
Самые интересные для тебя маршруты какие были впоследствии?
Так в Индии не бывает. В Индии 5, 10, 6, 8 в разное время, в разные места лучших мест. Одного лучшего места не бывает. Один из моих фаворитов – это брошенные города в Индии. Одно из самых прекрасных явлений в Индии. Дело в том, что когда город стоит на одном месте тысячу, две, три и так далее лет, как это, например, бывает с Варанаси, там всегда происходит уничтожение города, наслоение. Сверху будут, естественно, фабрики и транспорт. Поэтому средневековость воспринимать трудно. А есть брошенные города, которые по разным причинам люди покинули. И, естественно, хижины, глинобитные сооружения, в которых жил простой народ, исчезли, а вот храмы и дворцы остались. К таким местам относятся Арча, Каджураха, Манду, Фатехпур-Сикри и Хампи в том числе. Это то, что я вспомнила с разбегу. Другие фавориты для меня – места, в которых отдыхали англичане, Британская Индия, прелестные места в горах. И там же необыкновенные тойтрейны. Мировое наследие ЮНЕСКО – поезда размером с трамвай. Иногда они проезжают 50 туннелей в горах, а иногда 150 мостов. И панорамы, которые ты увидишь из окна тойтрейна, они фантастичны. И так, допустим, ты едешь в Шимлу или ты едешь в Кангру. Но иногда ты туда не едешь, потому что ты узнаешь, что вчера этот поезд упал, потому что мост сломался. Так вот интересно бывает в Индии.
Во всех этих путешествиях, и в личных твоих, и когда ты была гидом, что было самое трудное?
Привыкнуть к одиночеству и к регулярной невыносимой усталости. Когда ты самостоятельно путешествуешь, иногда тебе люди необыкновенно красивые, благородно помогают, причем в любую секунду, в любом месте это может быть. Но на это нельзя рассчитывать, потому что иногда этого не случается. Это просто очень физически тяжело. Я упоминала, что однажды я купила билет на обычный поезд для того, чтобы приехать на некую станцию, пересесть в игрушечный поезд и насладиться пейзажами. Но не вышло, потому что игрушечный поезд упал. Естественно, иногда гибнут люди, но это не имеет значения. Не забудем, что в стране людей много, больше миллиарда. И мне надо было тут же поменять маршрут, выбрать автобус или машины, или джип, или что-то там такое. Заодно в 6 утра, оказавшись в такой ситуации, я хотела посмотреть некий форт английский. Я не могла найти гостиницу или отель, потому что в этой местности их нету. А с гестхаусами или комнатами у индусов тоже было сложно. На вокзале не оказалось камеры хранения для вещей. Поэтому при отсутствии автобусов или какого-то транспорта мне надо было пройти 5 километров с сумкой, где помещалось все мое имущество, весом примерно 8-10 килограмм. Было жарко, пыльно и тяжело. И вообще-то я хотела позавтракать. И вот я увидела уличную лавку. И вот я увидела хлеб. И вот я увидела яйца куриные. И тогда я возмечтала о вареных яичках, о поджаренном хлебе со сливочным маслом. Я попыталась это заказать. Ничего не получилось, потому что в этой местности яйца взбивали с гороховой мукой. Туда же высыпалась плошка красного перца, зеленого лука, чеснока и так далее. Всем этим пропитывался хлеб. И вот это жуткое месиво был шедевр местной кулинарии, пережаренное до черноты. Я просила сварить 2 яичка. Я просила хлебушка дать, но никак шаблон в голове этих низкокастовых людей не позволял это сделать. Было жарко, сумка была тяжелая, я очень хотела кушать. Вокруг меня постепенно стала образовываться толпа. Толпа в Индии образовывается всегда и везде, мгновенно. Вдруг что интересное. В этой толпе вдруг с какой-то стороны подошел и оказался очень высокий, с потрясающей выправкой, осанкой старик в челме с белой бородой. И хоть на каком-то английском языке он наконец спросил, что ж ты хочешь-то? Жалобно, почти со слезами, я сказала, я хочу 2 вареных яичка и хлебушка со сливочным маслом, оно такое вкусное в Индии. Старик пододвинул ко мне пластмассовый стул и стол от харчевни, где я покушать не могу, и говорит, садись, жди, и он исчез. Я решила, что отдохнуть, конечно, надо. Ну, какая разница, мне еще 3 километра пешком идти до этого форта. Через 15-20 минут появился старик. В руках у него был поднос. Он нес тарелку, вареные яички и поджаренный белый хлеб, утонувший в сливочном масле. Он приготовил это у себя дома и принес мне, чтобы я покушала.
Гостем программы «Радио Свобода» была Ирина Васильева, автор книги «Моя любовь и другие животные Индии». С ней беседовала Валентина Безыменская. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!